Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы открываем такой микроцикл в большом цикле наших передач, посвященный вопросам сектоведения, который будет посвящен богословской полемике с представителями секты Свидетели Иеговы. Ведущий передачи – эксперт по организациям оккультного типа Питанов Виталий Юрьевич. Моим сегодняшним собеседником будет священник Александр Дягилев. Цель нашей сегодняшней передачи, а точнее лекции отца Александра – обучение полемике. Поэтому те, для кого этот вопрос актуален, запаситесь, пожалуйста, ручкой и бумагой. Остальным же просто предлагаем послушать нашу передачу внимательно, потому что говорить мы сегодня будем о богословии и священном писании и его правильном толковании в соответствии со священным преданием Русской Православной Церкви. Итак, отец Александр, прошу вас.
Спасибо, дорогой Виталий. Ну, прежде чем начать разговор на довольно-таки серьезную тему о том, как полемизировать со свидетелями Иеговы и вообще с кем бы то ни было, мне кажется, следует заметить, что одна из основных проблем, с которой встречается большинство наших прихожан при встрече со свидетелями Иеговы или с любыми другими сектантами, это не только слабое знание самого священного писания, в отличие от тех же свидетелей Иеговы, которые очень легко открывают в Библии нужную им главу и стих, но также просто плохое знание своей собственной веры. Поэтому, мне кажется, прежде чем начать обучать уже конкретной полемике, прежде всего необходимо объяснить людям самые элементарные азы нашей веры. Особенно если брать свидетелей Иеговы, то что такое имя Иегова, откуда оно взялось, что оно означает и как мы должны вообще сами к этому имени относиться. Из уст православных христиан можно услышать примерно следующее. Вот свидетели Иеговы верят в этого Йогову, а мы в него не верим. Как будто Йогова это или Иегова это имя нашего Бога. Хула на это имя вызвана отчасти самой организацией, поскольку для многих людей имя Иегова прочно ассоциируется с названием организации «Свидетели Иеговы». И исходя из этого, люди начинают думать, что Иегова – это что-то плохое, если по отношению к самой организации уже изначально идет такой настрой, что это что-то плохое. Это неизбежно. И, как говорит святой апостол, что из-за них, перефразируя его слова, из-за них имя Божие хулится. Если начать немножко издалека, то прежде всего хотелось бы сказать следующее. У многих православных вообще неправильное понятие о Боге. Кто Он? Что такое Троица? Бог – это Дух. Вечный, Всеблагий, Вездесущий, Всемогущий, Всеправедный, Вседовольный, Всеблаженный и так далее. Это определение можно найти в катехизисе. Там оно чуть более точное. То есть, Бог – это не какой-то человек, сидящий на облаке, как вот многие считают, смотря на некоторые иконы, которые жаждут поразить грешников и облагодетельствовать праведников. Бог – это Дух, который находится везде, не только в храмах Божьих, но везде. Нет такого места в мире, где бы его не было. Бог по своей природе есть также Троица. Что такое Троица? Объяснить трудно, практически невозможно. Почему? Людям свойственно мыслить категориями того, что они видят в этом мире. Когда люди пытаются объяснить что-то, они пытаются подобрать аналоги, что это вот похоже на это вот. Но аналогов Троицы в этом мире нет. Точно так же, как нет аналогов Богу. Мы не видим ничего бесконечного, вездесущего, всемогущего в этом мире. Все имеет начало и конец, все ограничено. Бог же не ограничен ни в пространстве, ни во времени, ни в силе. Это трудно постигнуть, но тем не менее. Итак, Бог есть Троица, согласно православному учению, согласно православному пониманию Священного Писания. В Боге три личности, три ипостаси. Каждая из этих личностей, из этих ипостасей, это Бог во всей полноте. То есть, подходящий под вот приведенное высшее определение. Дух вечный, Всеблагий, Вездесущий, Всемогущий, Всеправедный, Вседовольный, Всеблаженный и так далее. То есть, таковым Духом является и Отец, и Сын, и Святой Дух. Они абсолютно равны по божеству. И в вечности, и всемогущности, и в вездесущности, и так далее. Нет такого времени, когда бы не было Сына или не было бы Святого Духа. И Отец, и Сын, и Дух Святой были всегда. Бог всегда был Троицей. Это надо понимать. Прежде даже, чем не было мира. Одно из свойств Божьих – это неизменяемость. Что это значит? Изменяемость – это либо улучшение, либо деградация, а Бог всесовершенен. Поэтому Бог в своей природе никогда не меняется. Вот почему говорит, что Сын появился во времени, это значит говорить о том, что изменилась божественная природа, стала более совершенной. Это неверно. Сын вечно от Отца рождается, Дух Святой вечно от Отца исходит. Отец рождает Сына и изводит из себя Святого Духа. Вот в чем разница между ними. В остальном, в принципе, названия Отец, Сын, Святой Дух, они условны. Сам Бог назвал так каждую из ипостасей, чтобы мы могли их различать. Но, в принципе, эти названия условны. Каждый из них, еще раз повторю, Дух, Вечный, Всеблагий, Вездесущий, Всемогущий, Всеправедный, Вседовольный, Всеблаженный. Вот нельзя сказать, что в этой точке пространства находится Отец, а вот в этой точке пространства находится Сын, а вот где-то там вот находится Дух Святой. Бог везде, везде будучи вездесущим Богом, является Троицей. Это вот православное понимание. Как это может быть? Ну, еще раз говорю, на Земле мы аналогов не найдем. Но если, предположим, возьмем такую вещь, как высшую математику, там можно найти некую модель того, как может выглядеть Троица. Вот представьте себе, я скажу очень грубо, 3 бесконечно длинных палки. Давайте составим из них одну палку. Получится палка длиной бесконечность. То есть бесконечность плюс бесконечность плюс бесконечность равно бесконечность. Вот пример. 3 равно 1. Каждая из составляющих этой бесконечной длины палки, составленной из всех 3, по длине равна всем 3 составленным вместе. Вот некая математическая модель Троицы, как это может быть, 3 равно 1. Но опять-таки, аналогов бесконечности на Земле нет. Такое понятие у нас в голове есть, мы откуда-то знаем об этом. Оно врождено в нас, хотя аналогов нет, мы не видим бесконечности в этом мире. Поэтому математически мы можем себе это представить, на практике, но попробуйте кто-нибудь из вас представить себе бесконечно длинную палку. Я боюсь, что у вас ничего не получится. Все равно мы невольно, если палка, значит, у нее есть начало и конец, мы себе так представляем, пускай даже она очень большая. Бесконечности мы не можем себе представить. Тем не менее, Бог бесконечен. И вот как в божестве такое может быть, что каждая из составляющих, это не часть Бога, а Бог во всей полноте, и в то же время не 3 Бога, но 1 Бог. Вот что такое Троица. Откуда мы вообще будем знаем? У нас есть 2 источника. Я сейчас не буду заострять на этом ваше внимание, поскольку у нас тема передачи несколько другая, но чтобы просто мы знали. Один из них – это естественный, другой – сверхъестественный источники познания Бога. Естественный источник познания Бога открыт для всех. Если мы с вами смотрим на этот мир, изучаем его с помощью научных методов, просто даже смотрим, как он дивно устроен, мы начинаем постигать, что сам по себе этот мир возникнуть не мог. Когда мы, например, изучаем, насколько сложно устроена жизнь, устройство самой обыкновенной живой клетки, устройство ДНК и устройство, которое позволяет клетке строить белки, например. Это проходит в последних классах школы. Мы начинаем понимать, что само по себе, настолько сложный механизм, сам по себе возникнуть не мог. То есть кто-то его сделал. Если мы с вами видим часы, предположим, лежащие на столе, особенно хорошие часы, я думаю, нам в голову не придет подумать, что они вот так сами по себе случайно, вот колесики раз-раз соединились, и часы заработали, затикали. Мы начинаем думать, какой гениальный должен был быть человек, чтобы сделать такие хорошие часы. Живая клетка устроена сложнее любого суперсовременного компьютера. Каждая клеточка вашего организма, моего организма, любого организма. Значит, естественно, изучая это, мы начинаем постигать, что кто-то это сделал. То же самое на уровне макрофизики, астрономии, на уровне микрофизики, на уровне элементарных частиц, мы начинаем сталкиваться с вещами, которые нам просто непостижимы. Мы начинаем постигать, что само по себе это не могло возникнуть. Характерно, что наука в 20 веке пришла к выводу, что было время, когда не было материи. Так называемая теория Большого Взрыва. В наши дни она в физике общепринята. То есть физика пришла к выводу, о котором Библия говорила много-много веков до этого. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. И вот, таким образом, мы начинаем постигать, что кто-то есть. Но это откровение, оно все же несовершенно. Мы лишь постигаем, что кто-то есть. Более совершенное откровение, сверхъестественное, то есть то, что сам Бог открывает людям о себе. Понятно, что этот способ откровения открыт не для всех. Бог открывал себя лишь избранным людям, пророкам, апостолам. Соответственно, они, то, что Бог им открывал, передавали другим людям, записывали. Так появилась Библия. Библия, по сути, это сборник книг. Само слово «Библия», та Библия по-гречески, переводится «книги». То есть Библия – набор книг. В древности каждый из книг Библии – это был отдельный свиток. И даже некоторое время шли споры, какую из книг считать частью Священного Писания, какую часть Библии не, какую из свитков не считать частью Библии. И эти споры не завершены по сей день. Например, евреи и протестанты не признают часть книг Ветхого Завета, которые признают католики и православные. Так называемые канонические или дефтероканонические книги в Ветхом Завете. 11 книг, которых нет в протестантских изданиях и которых нет в иудейских изданиях Библии Ветхого Завета, но есть в католических и православных. Это все оттуда же. Какую книгу считать Священным Писанием, именно Божественным Откровением записанным? Какую часть Библии считать, может быть, просто благочестивыми размышлениями? Но, тем не менее, есть книги, которые признают все, что да, это от Бога. И эти книги, они, естественно, для всех являются бесспорными. Хотя, опять-таки, сказать, что Библия – это последняя инстанция, так нельзя. Неизбежно, в Библии есть и человеческий фактор, поскольку Библию писали люди. И Бога за Библией нужно просто-напросто увидеть. И кроме того, если брать саму Библию и открыть, например, второе послание апостола Петра, то в самом конце первой главы, стихи с 19 стиха, мы можем увидеть следующее. Там написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово», то есть Библию, Писание. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему». То есть апостол Петр поощряет обращение к Священному Писанию. «Как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». О чем это? Дело в том, что в наши дни светильник – это лампочка, то есть что-то такое, включая что, мы начинаем видеть в комнате все. То есть мы привыкли к тому, что у нас светильники главным образом электрические. И слово «светильник» означает, что, включив его, мы видим все вокруг себя. Но давайте вспомним, что еще не так давно, лет 200 назад, электричества как такового не было. То есть не было электрических светильников. Люди не умели делать простую лампочку. Пользовались чем? Свечками, лампадками, всевозможными керосиновыми, масляными светильниками и так далее. Во времена, когда жил апостол Петр, когда он писал эти слова, светильником назывался специальный такой вот приборчик, который был похож на современный чайник для заварки чая. В него наливалось масло, а в носик высовывался фитилек. Такие светильники по сей день археологи находят в Палестине в очень большом количестве. Фитилек зажигался и горел. Люди старались работать и делать свои дела, пока было светло. Как только заходило солнце, приходилось зажигать эти светильники. Но эти светильники для того, чтобы сделать что-то крайне необходимое. С таким светильником работать и невозможно, да и дорого. Масло все же достаточно дорого, и тогда уже стоило оливковое. Ну, как на Руси лучина. То есть понятно, что при лучине серьезную и долгую работу делать невозможно. Ибо очень много лучин сожжешь. Проще дождаться до утра. Точно так же и в Палестине. И вот представьте себе, что вы находитесь в огромном-огромном спортивном зале, например. В полной темноте. Вы ничего не видите. И у вас в руках вот такой светильник. Не лампочка, а именно такой светильничек, который дает огонь, ну как свечка. Что вы видите? Вы видите пространство, ну, метра полтора вокруг себя, и не более того. Вы даже не можете представить себе, где вы находитесь. Вы можете идти с этим светильником, видеть только лишь пол под собой. Наконец, опа, уткнулись в стенку. Как далеко продолжается эта стенка, вы не знаете. Вы начинаете идти вдоль стены, пытаясь представить себе, исходя из того, что вы видите, что может быть, в каком может быть помещении. А как высоко находится потолок над вами, вы этого точно не видите. Вам не хватает вот этого светильника. Так вот, самое интересное, что Библию по отношению к Богу, к Божественному Откровению, к Духу Святому, Библию апостол Петр сравнивает именно с таким светильником, который позволяет что-то высветить, но не во всей полноте. А когда же вся полнота приходит? А читаем дальше. 20 стих. Первая глава, второе послание апостола Петра, 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писаниях нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, светильник, сияющий в темном месте, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, доколе не начнет расцветать день. То есть, когда начинает вставать солнце, вот тогда мы начинаем видеть все, где мы находимся, все пространство. И светильник уже не нужен. И вот далее апостол Петр говорит, что когда сходит на человека Дух Святой, он начинает видеть все. вот схождение на человека Духа Святого аналогично восходу солнца. Человек начинает видеть и познавать Бога во всей полноте. Насколько это, по крайней мере, возможно человеку. И тогда он начинает понимать Писание во всей полноте. Если же в человеке нет Духа Святого, то мы не должны толковать пророчество Писания, потому что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот о чем это место Священного Писания, оно очень важное. Православные должны это очень четко понимать. Итак, Библия, с одной стороны, содержит в себе всю полноту божественного откровения, но с другой стороны, вопрос не в том, что написано в Библии, а в том, как мы это понимаем. А правильное понимание возможно только если человек живет с Духом Святым. Мы, православные, веруем и исповедуем, что Дух Святой во всей полноте находится только в православной церкви. Церкви, которая исторически несет в себе преемство от святых апостолов, по благодати священства и всего прочего. Церковь, которая ни в чем не изменила апостольскому учению. И через Вселенские соборы, через святых отцов пронесла всю полноту божественного откровения и понимание божественного откровения. То, как должно правильно его понимать и толковать. Чтобы еще раз проиллюстрировать это место из Священного Писания, я открою другое место. Если вы помните, когда Господь наш Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения, об этом сказано практически во всех Евангелиях, то в самом конце Евангелия от Луки написано следующее. 24 глава, 45 стих. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И так далее. «Отверз им ум к разумению Писаний». Видите как? То есть, правильное понимание Священного Писания – это дар Божий. Вот почему нельзя, просто категорически запрещено и самим Священным Писанием пытаться его толковать на основании каких-то своих мудрствований и своих мыслей на то или иное слово, на то или иное предложение в Священном Писании. Соответственно, вот почему мы обращаемся к святым отцам, когда нам требуется понять тот или иной отрывок из Священного Писания. Не потому, что Писание само по себе малодостаточно, но потому что вопрос не в том, еще раз, что написано в Писании, а в том, как ты это понимаешь. Далее. Если мы с вами откроем Ветхий Завет, книгу Исход, 3 главу, там мы с вами увидим следующее. Я надеюсь, что большинство радиослушателей Библию читали и знают, что в ней написано, по крайней мере, написано в книге Исход. И вот, когда будущий пророк Моисей был вынужден бежать из Египта, то он поселился возле горы Синай у некого Иофора и пас у него овец. И вот однажды, когда он шел возле горы Синай, то увидел куст, который горел и не сгорал, неопалимое купино. И вот 3 глава 2 стих, «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду посмотрю на сие великое явление, чего куст горит и не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я, Господи. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». То есть, вот тот самый ангел, который был в кусте, это и был Бог. По православному толкованию, это был Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, прежде воплощения. Он явился в виде ангела. То, что православное толкование истина, я постараюсь доказать чуть попозже. Мы с вами еще вернемся к этому месту из Священного Писания. И далее Бог старается убедить Моисея, чтобы тот вывел народ израильский из Египта. Вы знаете, это очень удивительное место Священного Писания. Начинаешь понимать Моисея просто как человека. Моисей, поняв, что от него хотят, начинает чувствовать свое недостоинство перед лицем Божьим, начинает всячески от этого дела отбрыкиваться, что «не, не хочу». Вот, Господи, я гугнивый, я ничего не знаю, я не могу, я слаб, у меня уже возраст не тот. И вот меня фараон не захочет слушать и так далее. Бог творит, возможно, чудеса, чтобы убедить его, чтобы тот все же шел. Что я буду с тобой, что я буду говорить через уста брата твоего Аарона и так далее. Моисей отбрыкивается. И вот один из аргументов Моисея такой, что ну хорошо, вот приду я Вот 13 стих. 3 глава, Исход, 13 стих. «Приду я к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как имя ему?» Что сказать мне им? Как ему имя? Дело в том, что имя означало для древних людей очень многое. И вот этот вопрос, он очень многозначен. Первое значение такое очень поверхностное, но тем не менее оно тоже есть. Не будем забывать, что израильтяне уже достаточно много лет прожили в Египте, они привыкли к египетским богам. И они привыкли воспринимать их примерно следующим образом, что ну вот, у нас свой бог, у египтян свои боги. Ну, по сути, это все боги, просто у них свой, у нас свой и так далее. Ну, как у многих людей, кстати, и у наших дней можно встретить, что вот мы русские, мы должны верить по-православному в Иисуса Христа, а вот татары, например, должны верить только в Аллаха, потому что они татары. То есть, вот такое вот этническое смешение веры и этноса, что у каждого народа свой бог. И поэтому, когда Моисей пришел бы к ним и сказал, что Бог послал меня вывести вас, они бы спросили, какой из богов? Что за имя ему? Кто именно конкретно послал тебя, чтобы вывели? Назови его. Давайте помнить, что Бог не открывался ранее отцам со своим именем. Он открывался только с именем Бог-Вседержитель, Бог Всемогущий, или по-еврейски Эль-Шаддай. С другими именами он им не открывался. Хотя это имя было известно, я потом постараюсь это тоже показать. И вот Бог говорит Моисею свое имя. И вот здесь я хотел бы еще одно отступление сделать, чтобы объяснить, что такое имя для древнего человека. Имя всегда ассоциировалось с личностью. То есть, если ты владеешь именем человека, ты владеешь им самим. Вот почему в древние времена, когда человека делали рабом, было принято его постригать во имя хозяина своего, фактически обревать. И более того, часто при этом пострижении человеку нарекалось даже другое имя. Это был как раз показатель, что хозяин владеет даже именем человека, то есть им самим, его сущностью. Человек становился его рабом. Так было принято. Кстати, вот в чине крещения, в конце чина крещения, есть такой момент «постриг волос во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это как раз означает, что человек становится рабом Божиим. Давайте посмотрим, например, если откроем самое начало книги «Бытия», как Бог творит этот мир. Если вы помните, Бог творит мир в 6 дней, в 7-й день почил Бог от всех дел своих. Но каждый этап творения происходит, в свою очередь, в 3 этапа. Первый из них – Бог нечто замышляет. Второй этап – Бог творит. И третий этап – Бог называет, дает имя. Пример. Книга Бытия, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет». То есть, Бог замыслил свет. Второй этап – «И стал свет». Третий этап. «И увидел Бог, что свет он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». То есть, видите, задумал, сделал, назвал. Итак, если вы посмотрите, творение любого, твердь, суша, зелень, деревья, светило и так далее, Бог творит в 3 этапа, каждый из них. Замышляет, творит, называет. Но с какого-то момента Бог перестает называть. С момента, когда Бог начинает творить рыб, птиц, пресмыкающихся, зверей и так далее. Он замышляет и творит, но не называет. И далее. Если мы с вами уже посмотрим вторую главу Библии, вторую главу книги Бытия, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вы видите? Вот человек получается сотворец Богу. Бог дал человеку участь в творении. Бог предоставил человеку принять участие в творении этого мира. Не Бог, а человек назвал животных, пресмыкающихся и так далее. Отсюда вывод. Что это означает? Бог вручил их человеку. Мы являемся хозяевами над всей тварью. Вот почему с грехопадением человека и вся тварь начинает пребывать во грехе. И даже если мы с вами почитаем момент грехопадения человека в 3 главе, то 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». То есть земля не только сама все планеты, но и все, что на ней. То, что это все вручено человеку. Давайте помним, что опять-таки, по сути, скоты, пресмыкающиеся и так далее, по сути, это разновидность земли. Они из земли сотворены. И вот, соответственно, раз они вручены человеку, и человек пал в грех, значит, вместе с ним оказалось искажено грехом и все прочее материальное творение Божие, земля. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». И так далее. Видите как? То есть, если я владею именем, если я что-то назвал, значит, я владею сущностью. Это мне принадлежит. Вот понимание древнего человека. То есть, имя для древнего человека значило очень многое. В Библии практически нет случайных имен. Мы знаем случаи, когда Бог даже переименовывает людей. Авраама он называет Авраамом, Сару он называет Саррой, Иакова называет Израилем и так далее. Каждый из этих имен имеет свой перевод с древнееврейского и что-то означает. То есть это либо благословение, либо констатация некого факта из жизни этого человека. Ну, вот, например, имя Соломона, Соломон по-еврейски Шаломон, происходит от слова «шалом» – «мир». То есть мирный. Царь Давид, называя своего сына Шаломоном, желал, чтобы в годы его царства был шалом, то есть мир. И так и получилось. Мы видим, что в эти дни, в дни правления царя Соломона, Израильское царство неимоверно увеличилось, обогатилось и процветало в мире. И так далее. То есть каждое библейское имя за собой что-то несет. Когда человек давал имя своему сыну или своей дочери, он вкладывал в это, еще раз, некую констатацию из факта его жизни, своей жизни, например, то, что он долго молился в этом ребенке, или некое благословение, пожелание этому человеку, называя его конкретным именем. Имя для древнего человека значило очень много. Соответственно, вы понимаете, что означает владение именем Бога. Это в какой-то степени означает, ну, чуть ли не владение Богом. То есть Бог, если бы Бог назвал свое имя, в понимании древних людей, то этим он бы вручил себя самого людям. То есть люди, призывая это имя, могли бы буквально вымаливать, чуть ли не требовать у Бога то, что им нужно. Вот почему имя так много означает. И тогда Бог, самое неожиданное, что еще раз вернемся в книгу Исход, 3 главу, неожиданно Бог открывает Моисею свое имя. Когда Моисей спрашивает его, как имя тебе, что я скажу сынам Израилевым, когда буду из Египта выводить. 3 глава, 13 стих. «И сказал Моисей Богу: Я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». И далее. «Бог сказал Моисею: Я есмь сущий. И сказал: Так и скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование мое из рода в род». Видите как? Если мы с вами посмотрим еврейский текст, подлинный текст этого места Священного Писания, там сказано примерно следующее. «Бог сказал Моисею: я есть то, что я есть, или я буду то, что я буду. И сказал: Так и скажи сынам Израилевым». Далее стоит некое имя Божие, состоящее из 4 букв еврейского алфавита. «Послал меня к вам». «И сказал еще Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым». Опять это имя стоит из 4 букв. «Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование мое из рода в род. Пойди, собери старейшин сынов Израилев и скажи им». Дальше опять стоит имя из 4 букв. «Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». И так далее. Что это за имя из 4 букв? Постараюсь объяснить. Дело в том, что у еврейского языка есть одна особенность. Это язык и по сей день является консонантным. То есть, в нем пишутся только лишь согласные буквы. Гласная буква, как произносить то или иное слово, передается из уст в уста. То есть, речевая традиция. Поэтому, чтобы человеку учить еврейский язык, требуется не просто выучить алфавит и иметь в руках словарь. Таким образом, человек может переводить лишь письменные тексты. Но чтобы человек мог еще разговаривать правильно по-еврейски, необходимо слышать, как произносится то или иное слово. Это очень важно. Хотя в современном еврейском языке есть огласовка с помощью точек, крючков, над буквами, под буквами и так далее. То есть, ну, в современном еврейском языке такой проблемы почти уже нет. То есть, огласовка впоследствии была придумана. Но даже во времена Господа нашего Иисуса Христа огласовки еще не было. Тем более, во времена Моисея, когда писали финикийским алфавитом. То есть, были только лишь согласные буквы. Ну, вот представьте себе, например, если я возьму и вот в русском языке буду писать только согласные. Например, слово такое. Телефоне. Написано. Телефоне. Что это такое? Скорее всего, телефон. Вы догадаетесь. Ну, например, другое слово. Плата. П-Л-Т. Что это может быть? Плита. Палата. Оплот. Плот. Видите, как много значений. Иногда в еврейском языке возникали подобные казусы. Например, когда Моисей сходил с горы Синай, от него исходил... Что от него исходило? Свет или рога? Дело в том, что по-еврейски «харан» – это свет, а «херен» – это рога. В наших Библиях переведено, что свет. В греческих Библиях переведено, что свет. Но почему-то блаженный Иероним, когда переводил Вульгату, латинский текст Священного Писания, общепринятый в католической церкви в наши дни, он перевел это место как рога почему-то. И у него были на то основания. То есть, это слово, слово «рога» и слово «свет» пишут одинаковыми согласными буквами. «Харене». «Херен» или «харан». Вот почему в некоторых католических изображениях, статуях, например, пророка Моисея, которые можно видеть в костелах, иногда можно видеть, что у пророка Моисея два самых натуральных рога. В православной традиции 18-19 века, когда мы пытались приблизиться к Западу, это привело к тому, что на некоторых православных иконах можно увидеть пророка Моисея, что от него исходят два пучка света. Как два рога, то есть, чтобы попытка совместить слова «свет» и, рог, и «рога». Вот такой интересный момент. Итак, пишется только лишь согласные буквы. Чтобы знать, как правильно понимать то или иное место священного, как его правильно прочитать, требуется не только видеть его, это место, как оно написано, но и знать, как это слово произносится на практике. И вот с этим именем, которое Бог открыл пророку Моисею, состоящему из четырех букв, а эти четыре буквы – «йод», «хэ», «вав», «хэ». «Хэ» – это придыхание. В русском языке такой буквы нет. Или «е», «в», «х». Вот четыре согласных буквы. И краткое «хэ», «в», «х». Как правильно произносить? Это никто не знает. Более того, Бог, вручая это имя человеку, сказал следующее, чуть позже. Когда евреи уже вышли из Египта, и Бог дает пророку Моисею 10 заповедей, то третья из них, то есть первая, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня», вторая, «Не створи себе кумира». И вот третья, то есть настолько она важна, третья заповедь, после того, что не делай идолов, следующая: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». О чем здесь речь? Дело в том, что многие православные понимают эту заповедь, в принципе, правильно понимают, что лучше то, что называется небожиться, то есть просто слова «Господь», «Бог» лишний раз, не вспоминая о Боге, лучше не произносить, ты согрешаешь. Многие православные понимают это место так, и правильно, пускай так и понимают, ибо это действительно грех, говорить слово «Бог», не думая о Боге. Но если брать вот буквальное, дословное толкование этой заповеди, что имеется в виду? А имеется в виду следующее. В еврейском тексте эта заповедь вот в подлинном звучит так: «Не произноси имени», дальше стоит вот это имя четырех букв, «Бога твоего напрасно, ибо», дальше идет имя четырех букв, ЕХВХ, «не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». То есть, эта заповедь в буквальном понимании означает: не произноси вот этого имени, открытого пророку Моисею, напрасно, зря. Древние израильтяне настолько тщательно выполняли эту заповедь, что старались это имя действительно не произносить лишний раз. Только на молитве. И со временем это вылилось в то, что и израильтяне стали понимать так, что эту заповедь можно произносить только в храме. И что произносить это имя Божие могут только лишь священники. И в конечном итоге это привело к тому, что это имя стало произносить только один раз в году, в день очищения, первосвященник, в праздник Йом-Кипур, в Иерусалимском храме во святая святых. Только один раз в году. Когда он туда входил, во святая святых, с кровью жертвенных животных, он произносил это имя. И все. Больше никто и никогда. Соответственно, когда в 70-м году после Рождества Христова Иерусалимский храм был разрушен римлянами, службы по ветхозаветному чину прекратились, и уже никто не мог произносить это имя, и даже услышать, как его произносят, и все. И даже сами евреи забыли, как это имя правильно произносить. Прошло несколько поколений, и все, это имя было точно утрачено, окончательно, бесповоротно. Хотя у самих иудеев, насколько я знаю, в том числе живущих в Израиле, есть такая легенда, что вот, дескать, где-то до сих пор сохранились иудеи из потомков Аарона, которые могли быть священниками в новом Иерусалимском храме, если он когда-нибудь будет восстановлен. Мне это говорил человек, оттуда приехавший, который сам является иудеем, на самом деле. У них вот ходят такие легенды. И что вот они как-то у себя вот в своем этом потомстве, из поколения в поколение, передают это имя, чтобы когда мечеть Амара будет снесена и храм будет восстановлен, как они в это верят, они смогли произносить это имя. Но это не более чем легенда. То есть ли это или нет, я не знаю. Но, по крайней мере, официально это имя, даже сами иудеи признают, что оно утеряно. Никто не знает, как его произносить. Вот это имя четырех букв, которое пишется четырьмя буквами. Я-ха-ва-ха. Это привело к тому, что иудеи стали предпочитать, когда они читают Священное Писание у себя дома, между собой, когда подходят к этому имени, то вместо вот этого имени произносить слово «Адонай» – «Господь». Вот откуда и в наших Библиях это имя. Дело в том, что когда во втором веке до Рождества Христова Библию переводили с еврейского языка на греческий, так называемый перевод 70, то иудейские переводчики не доверили язычникам это имя. Ибо особенность греческого языка, как и русского языка, что в греческом языке есть гласные буквы. И если ты это имя напишешь греческими буквами, то его можно будет уже произносить вслух, независимо от того, знаешь ты еврейский язык или нет. Евреи не доверили язычникам это имя. И в греческом тексте, Септуагинте, это имя везде переведено словом «кириос». «Кириос» по-гречески, «Адонай» по-еврейски, по-русски «Господь». Это одно и то же слово. Вот откуда и в наших русских Библиях везде «Господь, Господь». Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Еще раз говорю, в еврейском подлиннике на месте слова «Господь» стоит вот это имя. И так далее в нашей Библии, в Ветхом Завете, почти всегда, когда вы встречаете слово «Господь», в подлиннике, в еврейском, стоит вот это загадочное имя из четырех букв. Как же произносить это имя? Есть две традиции. Одна из них, ту, которую поддерживают свидетели Иеговы. Еврейские книжники, масореты, дали этому имени огласовку из слова «Адонай». Они взяли гласные буквы из слова «Адонай», «Адонай», «Господь», «А-О-А». И вставили в это имя четырех букв. Ехэ-Вэхэ получилось «Я-Хо-Вах». Отсюда и Иегова. То есть та традиция, которая придется свидетели Иеговы. Это традиционное произношение, хотя это имя произносилось как угодно, но явно не так, не Иеговы. Вторая традиция научная. То есть ученые, богословы попытались вычислить это имя из теофорных имен, то есть имен, носящих в себе это имя. Например, слово имя Илия. Или – это по-еврейски Бог. Я – Илия. Илия. Я – это вот как раз это имя. Бог – вот имя Божие. Бог Иегова, скажем так. Исайя тоже. То есть некоторые имена содержат в себе частички этого имени. Вот самое драгоценное, дорогое для нас имя – Иисус. Яхшуа. Шуа – Спаситель. Вот Ях вначале – это тоже это имя. Имя Божие. Господь Спаситель, ну, скажем так. И вот ученые пришли к выводу, что, возможно, вероятно, это имя произносилось как Яхве. Вот отсюда две традиции произношения этого имени. Иегова и Яхве. Это одно и то же имя Божие. Хотя, возможно, что это имя произносилось и не Яхве. Может, Яхвох, Яхвех, Яхвих. Мы не знаем этого, еще раз говорю. Но давайте помнить следующее, что это имя нашего с вами Бога. Нельзя это имя хулить. Хулить это имя – страшный грех. Вот первое, что должны знать люди при встрече со свидетелями Иеговы. Что имя Иегова – это имя нашего с вами Бога, и мы не должны его хулить.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую беседу из цикла, посвященной полемике богословской с свидетелями Иеговы, священника Александра Дягилева. До свидания, дорогие братья и сестры.
Спасибо вас, Господи, и я был бы очень рад, если мы продолжили вашу встречу, и если те темы, на которые мы сейчас с вами говорим, для вас важны, если у вас есть необходимость, то в ближайшее время, надеюсь, мы продолжим нашу передачу.